Юрий Мамон, «Голос Америки».
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. С вами сегодня Катя Некреча, Сергей Громенко. И в этом выпуске вы узнаете...
Как Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников подписали соглашение о сотрудничестве, что это за документ и о чем он? Не теряет надежды на обмен. Супруга фигуранта дела украинских диверсантов рассказала о свидании с мужем. Башар Асад примет участие в Ялтинском экономическом форуме. Кого еще ожидают на этой встрече? Ну и также центральная тема, сможет ли Украина отвоевать контроль над Черным морем.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Также трансляция наших эфиров вы можете смотреть, подглядывать за тем, что происходит в студии, на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, предлагайте свои темы. Ну, также вы можете попасть к нам в эфир по номеру телефона бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Мы напомним, что в прямые эфиры у нас в течение дня проходят утром, днем и вечером с понедельника по пятницу, поэтому каждое утро, вот с понедельника, начиная в 8.35 по Крыму, вы можете нас включать, потом днем в 13.10, ну и затем вечером в 19.30. А мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Главные новости, важные заявления и события в первом блоке нашей программы «Новости».
Прямой эфир.
Вежливые гости. В Крым собирается приехать президент Сирии Башар Асад для участия в пятом так называемом Ялтинском международном экономическом форуме. А также ожидается участие президента соседней России Владимира Путина. Об этом пишет российское информационное агентство РИА Крым со ссылкой на сопредседателя организационного комитета форума Андрея Назарова. Цитирую. «Самое главное, что мы ожидаем первых лиц государства. Руководитель Сирийской Арабской Республики Башар Асад подтвердил свое участие в пятом Ялтинском форуме. Но самое главное, что мы ожидаем участия Владимира Путина. Это самое главное наше ожидание», цитирует издание Назарова. По его словам, пишет издание, в форуме примет участие более 3000 человек из более чем 100 стран мира, в том числе и американская делегация.
Мы отметим, что, приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию. Вот Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права. Ну а что такое Ялтинский международный форум? Мы периодически говорим об этом. Это мероприятие, которое создано после российской аннексии Крыма. И каждый раз, исходя из новостей и заявлений в российской власти в Крыму, кажется, что они пытаются действительно таким образом показать, что Крым не под санкциями, как будто бы, что сюда приезжают международные гости и тому подобное. Но все обещания, которые сделаны были, например, или там инвестиционные на этом форуме, ни одно из них за это время еще не было реализованным. Это важно.
Тут нам говорят из нашей радиорубки, что некий слушатель пытается добраться в нам эфир прямо сейчас. Не можем отказать слушателю. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Это вас удивить, само собой удивить, беспокоит из Москва. Да-да-да, вот у вас
интересно.
Говорят, немного некорректно говорят, что... Да-да, ну я по интернету слушаю, но я надеюсь, что... И... Украинская служба Радио Свободы и руководство Украины как-то займется тем, чтобы продлить вещание на следующих волнах. Поверьте, это очень важно, я вам как радиолюбитель говорю. И не только Крым Реалии, Донбасс Реалии, и многих других украинских станций. В этом вы, поверьте, если будете средние волны развивать и спутник, вы победите нас всякую эту гадость. А по поводу Крыма, что я хочу сказать, ну, нас и любят фейки создавать, они создают. Ну и того самого бандюгу Аксенова поставили, такой же бандюга, ему надо что-то показывать нашим ребятам. которые наивысшие. Вот. А вам, дорогие друзья, хочу просто от души еще раз, я слушаю все ваши эфиры, и утренние 8:30, и 12:10, и вот сейчас хочу вам просто пожелать, вы молодцы, правильно делаете, и всем слушателям, и Крымряди, и тем, кто живет в Украине, и просто хочу сказать, что в России много людей, которые вас поддерживают и все понимают, и не верите всяким негодяям и подлецам. Но еще раз хочу пожелать, чтобы средние волны все больше и больше, чтобы одним словом вы добились отдельных средних волн. А вам удачи, реально удачи. Спасибо.
Спасибо вам большое за такой звонок. Неожиданно нас похвалили.
Из Москвы.
Обычно, из Москвы, да. Тем более, очень, очень приятно. Звоните нам, на самом деле. Можете не только нас хвалить, это не так часто бывает. Да.
Ругают чаще.
Ругают чаще, да, но тем не менее. Номер телефона 8-810-06-926. Это номер телефона, по которому не только из Крыма можно дозвониться, но и из соседней России в том числе. Важная новость. Прямо сейчас открываю сайт Крымреали, читаю. Главу администрации Симферополя и его заместители отправили в отставку. Игорь Лукашев ушел в отставку по требованию председателя российского правительства Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил сам Аксенов во время итогового совещания по работе мониторинговой группы крымского правительства. Как сообщает близкий к правительству Крыма сайт Крыминформ, всех семерых заместителей главы администрации Симферополя тоже отправили в отставку по требованию Аксенова. По словам Сергея Валерьевича, новый состав администрации города будет сформирован уже на следующей неделе. Публичных комментариев на эту минуту от Лукашева и его заместителей по поводу их отставки нет. Но вот напомним, что в конце октября 2018 года Сергей Аксенов пообещал устроить городской администрации Симферополя административный террор. Основные претензии к подконтрольным России властям города связаны с мусорным и транспортным коллапсом. И Аксенов при этом возложил ответственность за все происходящее на главу администрации Симферополя Игоря Лукашева. Ну, конечно же, отметим, что жители, горожане также неоднократно жаловались на переполненные мусорные баки, затянувшиеся дорожные работы, которые парализовали движение на ключевых транспортных развязках. В то же время мы эти новости постоянно сообщаем. Мы знаем, как только Сергей Аксенов объявил этот вот террор, так называемый административный, сразу крымские СМИ, которые подконтрольны Аксенову, России, не знаю, они начали тоже критиковать очень сильно верхушку Симферополя, да, и журналисты даже выходили впервые за все эти годы на улицы, в общественный транспорт и узнавали, как же жителям города живется, комфортно или нет. Вот, собственно, вся эта история, вот чем и заканчивается, получается так. Ну, а в нашем эфире, в вечернем эфире радио «Крым Реалии» мы сообщаем о самых важных горячих новостях. Оставайтесь с нами.
Главное в мире.
Идем дальше. Отель «Мрия» в Ялте попал под санкции из-за связей с Сбербанком, сообщает Минфин США. Речь идет об отеле «Мрия Resort & Spa», расположенном на южном берегу Крыма. Он вошел в санкционный список Америки из-за связи с российским Сбербанком, включенным в список секторальных санкций еще 12 сентября 2014 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. В ведомстве отмечают, что крупнейший российский банк «Сбербанк» вложил около 300 миллионов долларов в развитие отеля. На сайте российского «Сбербанка» информация о нем опубликована в разделе компании Сбербанка. Минфине США сообщают, что это принадлежит компании «Эгарант СВ», которая в конечном счете принадлежит Сбербанку. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант СВ» зарегистрировано по улице генерала Острякова в селе Оползневое, неподалеку от Ялты, тоже включено в санкционный список США, обнародованный 8 ноября.
Здесь, на самом деле, тоже такой интересный момент. Мы знаем, что Сбербанк, например, он же в Крым не заходил. Да, в Крыму работали банки, несколько банков, часть из них несколько месяцев назад ушла из Крыма, которые были маленькими там и не боялись в этом плане санкций. Они работали конкретно в Крыму. Сбербанк же не заходил в Крым, но, тем не менее, под санкции попал. Вот в Минфине США также отметили, что этот отель «Мрия Resort & Spa», который находится, это цитат, находится в украинском регионе Крым, является местом проведения Ялтинского международного экономического форума, о котором мы вспоминали. Это такое вот что-то вроде бизнес-мероприятия на территории аннексированного Крыма, и который назван основной российской площадкой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму. Ну, а Крым Реалии обратились в отель Мрия за комментарием относительно включения их в санкционный список США. Ждем ответа и напомним, что накануне Минфин США обнародовал новый санкционный список против физ и юрлиц из-за событий в аннексированном России Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, который включает 3 человек и 9 предприятий, в том числе работающих на полуострове.
100 слов по теме.
Я вот только скажу, вот личная моя боль, да, село Оползневое. Как можно было переименовать прекрасный Кикиниз в безобразное Оползневое? Вот только советская бездушная машина могла до этого додуматься. Но идем дальше. В Керчи создали добровольные дружины для помощи российской полиции в охране общественного порядка. Об этом 9 ноября сообщил глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, финансирование таких дружин не предусмотрено, поэтому участие в них предполагается на добровольных началах. Он добавил, что в Керчи процветает вандализм и отметил необходимость уделять больше внимания молодежи, напомнив о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября. После российской аннексии Крыма массовые городские мероприятия в Керчи проводят при повышенных мерах безопасности. Территорию, где они проходят, патрулируют казаки с нагайками, представители российской полиции и Росгвардии.
Точка зрения.
Не теряет надежды на обмен. Супруга фигуранта дела украинских диверсантов Андрея Захтея рассказала о свидании с мужем. Андрей Захтей находится в исправительной колонии номер 1 Симферополя и продолжает надеяться на освобождение в результате обмена между Украиной и Россией. Об этом Крым Реалии рассказала Оксана Захтей, супруга заключенного, которая посетила его в колонии. Далее цитата. «Иногда он думает, что надежды на обмен уже нет, а бывает, услышит какие-то новости и опять загорается этой темой. Много об этом рассказывают, верят, что его могут обменять или экстрадировать. Думаю, в том числе из-за этого он стал очень нервным. Категорически не хочет вспоминать события августа 2016 года. Я могу невзначай вспомнить те дни, а он сразу начинает нервничать. Говорит, мне на всю жизнь хватит того, что со мной делали тогда», рассказала Оксана Захтей. По ее словам, у супруга во время пребывания в колонии обострились хронические заболевания. Он нуждается в медицинской и стоматологической помощи. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные в 2016 году Евгений Панов и Андрей Захтей были членами группы диверсантов, которая якобы планировала совершение терактов на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Власти же Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб.
Альтернативное мнение.
Главы российских правительств Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Как сообщил 9 ноября Аксенов, Крым и Севастополь, цитирую, «объединяют общая история, общая судьба тысячи человеческих, экономических, культурных и духовных связей». Близкое к власти Крыма информагентство «Крым-Информ» цитирует главу Севастополя Дмитрия Овсянникова, который заявил, что команды Крыма и Севастополя настроены на совместную работу. Цитирую. «Так получилось, что формальный документ о сотрудничестве не был еще подписан, хотя мы этот пробел устраняем. Это не мешало нам вести взаимодействие по всем направлениям». Конец цитаты. Овсянников добавил, что власти Крыма и Севастополя планируют завершить процесс утверждения административной границы между субъектами до конца года. Из-за спорных участков граница между Крымом и Севастополем до сих пор не установлена. Переговоры между ними идут с января 2017 года, сообщают крымские СМИ. Журналисты отмечают, что если утвердить границы так, как этого хотят крымские власти, то Севастополь может потерять ценные территории у границ с Ялтой и Бахчисараем. Общая площадь спорных участков составляет 400 гектаров.
С вами радио «Крым Реалии», Сергей Громенко, Катерина Некречия. И это главные новости из Крыма, про Крым и главные новости, которые случились в мире в нашем вечернем эфире. Мы вернемся к вам через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Напомним, номер телефона бесплатный для жителей Крыма. И, как мы уже услышали в этом эфире, для жителей соседней России в том числе 8 800 10 06 926. Вы можете звонить к нам в эфир, высказывать свое мнение, предлагать темы, рассказывать о том, что же происходит в Крыму, что же происходит возле вашего двора. Ну и также вы можете смотреть наши трансляции в Фейсбуке и на Ютубе и писать свои комментарии. комментарии по мере возможности. Также я слежу за ними, если там есть что-то адекватное, интересное и по теме, или же не по теме, но очень важная информация, мы также это зачитываем в эфире. Ну и дальше у нас есть еще немного новостей.
Да, ну и новостей, конечно, тоже не самых приятных для тех, кто с ними сталкивается. Симферопольский предприниматель против чоповцев. Симферопольский предприниматель Василий Кунцов заявил о захвате автопредприятия его представителями частного охранного предприятия «Цитадель Крым». По его словам, утром 6 ноября сотрудники охранного предприятия повесили на всех воротах металлические цепи и заблокировали вход на его территорию. Вот что рассказал охранник Евгений Шелудько.
Пока мы пошли с директором по территории, ну, открывать ворота, отсюда уже заходим, отсюда вот подходим, уже вот ребята вешают цепи, замки, говорят, мы там закон постановил, нам что власть меняется, мы тут законные, все, убирайтесь. Ну, вот человек вот стоит, запустил, мне дал 20 минут на сборы, на чтобы я собрался и ушел. Ну, не били. Говорят, если не уйдешь, мы тебе физически применим физическую силу.
Ну и также радио Крым Реалии, это Крым Реалии это не только радио, у нас есть еще сайт.
Ценный мех.
Не только, да, у нас есть еще сайт, который вы можете, и приложение, вы можете знать о событиях в Крыму постоянно. Вот самое важное, что происходит, вы можете узнать об этом одними из первых, сразу после журналистов Крым Реалии. Ну и важно, мы уже говорили об этом, что наши эфиры с понедельника по пятницу прямые утром начинаются по крымскому времени в 8:35. И вот, например, сегодня утром Сереж, да, обсуждали санкции США против России, ударят ли они по Крыму, и что же?
Новые санкции США за Крым и Донбасс – это не попытка значительно увеличить давление, а свидетельство того, что Вашингтон не забывает о Крыме и продолжает выявлять предприятия и лица, которые содействуют аннексии и нарушают санкции. Так считает американский политолог Джейсон Смарт. Давайте его послушаем.
Как это будет нажимать Путина? Я думаю, что для него это ничего не значит. Но для тех санаторий, я надеюсь, что это будет ник катастрофа экономическая. То есть это просто покажет, что они не забыли об этом. Что каждый день они там расследуют это, исследуют это. И они хотят узнать все детали, кто там будет разрешить санкции. И те, которые разрешают санкции, они попадают в списки санкций.
Работают над санкционными списками и правозащитники. Украинская правозащитница Мария Томак передала члену Комитета по иностранным делам британского парламента Роберту Силли список с фамилиями россиян и украинцев, которые нарушают права человека в аннексированном России Крыму для расширения санкционного акта Магнитского.
Информацию давно уже передаем, пытаемся как бы адвокатировать идею того, чтобы эти люди попадали под санкции в странах Запада и, конечно же, там прежде всего в США. Конечно же, мы хотим, чтобы эти списки расширялись, чтобы больше стран, в принципе, принимали, например, акт Магнитского как возможность потенциальную в дальнейшем расширение этого списка, да, и добавление туда вот этих фамилий, которые продвигаем мы.
С вами радио Крым Реалии. Вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM или же на 549 AM. Это средние волны каждый будний день в 8:35 или в 13:10. Ну а далее в нашем эфире будет обсуждаться важная тема. Сергей Громенко остается в этой студии, а вы оставайтесь вместе с нами.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире «Радио Крым. Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Верховная Рада Украины вчера поддержала в первом чтении законопроект, который предполагает расширение контроля Украины в водах Черного моря. За законопроект проголосовали 238 депутатов. Документ устанавливает прилегающую зону Украины в Черном море. Ее внешняя граница находится на расстоянии 24 морских миль от береговой линии. При этом территориальные воды Украины ограничены всего 12-мильной зоной. Этот проект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море, пояснила депутат блока Петра Порошенко Ирина Фриз, соавтор документа. Давайте ее послушаем.
На ваш розгляд виноситься законопроект про прилеглу зону. Він дозволить встановити прилеглу зону України у 24 мілі, що фактично вдвічі збільшує акваторію морську, яку сьогодні здатна патрулювати наші морські загони та військово-морські сили. Цей законопроект спрямований на суттєве скорочення контрабандного трафіку у Чорному морі. Він попередить порушення державного кордону, позитивно вплине на безпекову ситуацію та захистить економічний суверенітет нашої держави. Прилегла зона, згідно з міжнародними нормами, не є ані зоною юрисдикції, ані зоною суверенітету. Втім, ця зона є тією ділянкою морського простору, де будь-яка прибережна держава може здійснювати обмежений контроль щодо попередження або затримання за певні правила, зокрема, фіскальні, санітарні, митні та імміграційні. Таким чином, я наголошую, що цей законопроект дозволить де-факто вдвічі збільшити територію контролю в Чорному морі. Також цим законопроектом забороняється відключення автоматичної ідентифікаційної системи на суднах, що дозволить більш якісно контролювати акваторію Азовського моря.
Это была депутат Ирина Фрис, автор законопроекта, а с нами на связи Тимур Короткий, профессор Одесской юридической академии. Тимур, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, законопроект проголосован в первом чтении, и, конечно же, у многих слушателей, да и у меня лично, возникает вопрос, почему необходим отдельный документ, который бы позволял украинской госпогранслужбе внимательно следить за нарушителями границы, там, более чем на 12 миль. И самое главное, вот этот документ, он вносит какое-нибудь изменение в международные обязательства Украины, или это внутреннее дело самой Украины?
Ну, отвечая на первый вопрос, необходимо сказать, что этот документ действительно необходим, поскольку этим документом мы устанавливаем на основе международного права и прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года прилежащую зону. То есть это фактически национальный нормативный акт, но порождающие одностороннее волеизъявление Украины в отношении установления в пространствах за пределами суверенитета, за пределами территориальной юрисдикции Украины отдельной зоны, в которой Украина осуществляет контроль и юрисдикцию. То есть вне такого, без такого закона установление такой зоны невозможно. Но эта зона устанавливается также на основе норм международного права, прежде всего той конвенции, о которой я сказал. Эта прилежащая зона – это не территория. Территория на море у государства ограничена пределами 12 морских миль. Это пространство, находящееся за территорией, то есть за территориальным морем, за 12 морскими милями, но в котором Украина осуществляет контроль и юрисдикцию за соблюдением определенных правил, четырех групп правил, правил в четырех сферах. Это правила отношений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных. И осуществление юрисдикции по контролю и привлечению к ответственности за нарушение этих правил.
Ваш коллега, профессор Московского государственного института международных отношений Дмитрий Лабин так пояснил изданию «Свободная пресса», что по этому закону в случае пересечения территориальных или прилегающих вод сторон должны договариваться о режиме их использования или же идти в трибунал по морскому праву. В то же время эксперт признал, что Украина может трактовать такие нормы, как, например, нарушение санитарного режима, весьма вольно и подвергать российские суда разного рода взысканиям. Цитирую. «Если возникают вопросы с пересечением территориального моря или прилегающих зон, конвенция предписывает странам мирно разрешать их на основе обоюдного соглашения. Если оно не будет достигнуто, предусмотрена процедура разрешения споров в судебном органе, который действует при конвенции. Поэтому, с одной стороны, никто не может отрицать право Украины использовать прилежащую зону в соответствии с конвенцией, но если обозначится пересечение с интересами соседнего государства, в данном случае России, международное право предусматривает именно такой путь. Сначала попытка достичь договоренности в двусторонних переговорах, а если это не удастся, обращение в трибунал по морскому праву». Конец цитаты. И вот тут нельзя не задаться вопросом, Россия, которая аннексировала Крым и все прилегающие к нему воды там на 12 миль и прилежащие еще на 12 миль, ведь считает, что это теперь их территориальные воды, и где-нибудь в районе, скажем, Перекопского перешейка, там, где Каркиницкий залив, вот эта украинская зона и российская зона неизбежно соприкоснутся. Есть ли шанс у Украины и России нам договориться на переговорах мирно, или надо сразу обращаться в международный трибунал?
Ну, в вашем вопросе на самом деле, собственно, вопросов несколько, и они достаточно выходят за рамки данной темы прилежащей зоны. То есть действия России квалифицируются в отношении Крыма как агрессия и оккупация, и аннексия Крыма. Поэтому эти действия относятся к суше и к морским территориям Украины, прилегающим к Крыму. Я имею в виду внутренние морские воды и территориальное море, прилегающее к Крыму. То есть и внутренние морские воды, и территориальные воды вокруг Крыма фактически являются также оккупированными и аннексированными. Но что касается морских пространств за пределами территориальных вод, прилегающих к Крыму, то это на сегодняшний день, пока этот закон не вступил в силу, это исключительно экономическая зона Украины и континентальный шельф Украины. После установления Украины прилежащие зоны вдоль, эта зона устанавливается как в отношении или прилегает ко всей территории Украины в международно признанных границах, то бишь в отношении и вод, прилегающих к территориальным водам, которые расположены вокруг Крыма. То есть это прилежащая зона Украины.
Понятно. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Тимур Короткий, профессор Одесской юридической академии. А с нами на связи Петр Олещук, политолог. Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, закон еще Украины о новой зоне, прилегающей к территориальным водам, не вступил в действие, но, тем не менее, отклики на него, пока было только первое чтение, отклики на него в России уже имеют место быть. И вот, украинский законопроект, расширяющий контролируемую Киевом территорию на Черном море для якобы борьбы с контрабандой, не актуален, так как Россия в состоянии самостоятельно вести борьбу с экономическими преступлениями, считает депутат Российской Госдумы после незаконных выборов в Крыму Руслан Бальбек, передают РИА Новости. Цитирую. «Российская экономическая зона остается в своих прежних границах, и любые незваные гости, будь то контрабандисты, рыбаки или нефтедобытчики, сразу же окажутся под арестом. Борьбу с контрабандой и экономическими преступлениями мы проведем сами, без украинских подсказок. Поэтому на сегодняшний день предложение Украины как минимум не актуально. Вряд ли это будет чем-то грозить нашему судоходству, а вот оболваненные новыми веяниями в Киеве украинские моряки, которые пойдут по картам новой морской территориальной зоны, могут оказаться в российской тюрьме. Хотелось бы предотвратить подобные инциденты и обратиться к ним. Верьте морским международным навигационным картам». Конец цитаты. Вот в связи с тем, что в конечном итоге морские зоны вблизи Крыма водные теперь будут соприкасаться, они и раньше в сущности соприкасались, но теперь соприкосновение будет гораздо больше. Можно ли говорить о том, что на море возникнет некий такой, пусть холодный, но фронт дополнительный к сухопутному в Крыму и на Донбассе, и к Азовскому морю, вот такой вот теперь в Черноморский морской фронт? Или обострение здесь пока вы не планируете? Ну, не то, чтобы вы не планируете, вы не прогнозируете.
Ну, я думаю, что фронт на самом деле никуда не исчезал, потому что происходящее в Азовском море, это, по сути, вот такой вот фронт своего рода, пока что без обстрелов и потопленных кораблей, но все-таки происходящее там как-то иначе назвать сложно. Вот. Ну и вспомним ситуацию, например, с захватом России украинских газовых вышек на шельфе Черного моря, хотя, в принципе, они находились явно в территориальных водах, на которые Россия никогда формально не претендовала даже путем каких-либо аннексий. Вот. То есть, в принципе, ситуации, они на самом деле продолжаются, продолжались. Вот, то есть тактика России, она понятна, это попытки отрезать по тем или иным предлогам Украину от моря фактически, используя те или иные поводы, те или иные механизмы, а чаще всего просто банальное силовое давление. Вот, то есть я на самом деле думаю, что ничего глобально не изменится, поскольку в принципе вопрос же заключается не в контроле тех или иных территориальных вод, а в том, что Россия де-факто не признает границы Украины и пытается использовать любые поводы для давления и вмешательств в дела Украины как на суше, так и на море.
Смотрите, вот еще тут, поскольку украинский закон ссылается на конвенцию морского права 82 года, в которой говорится, что на прилегающую территорию не распространяется суверенитет, но заниматься экономической деятельностью без согласования с прибрежным государством там не разрешено. То есть, да, иностранные суда не могут ловить рыбу, иностранные суда не могут добывать нефть, ну и тому подобные вещи. Кроме того, на эти территории распространяется исключительная юрисдикция государства на регулирование научно-исследовательской и природоохранной деятельности. И в конечном итоге иностранные суда могут задерживаться на основании нарушений в любой из этих областей, если будут веские основания. И тут мы возвращаемся немного назад во времени. Введено в действие указом президента решение СНБО о проведении границ уже в Азовском море, и получается, что на основании этого решения, на основании этого закона, неизбежно часть вышек, которые сейчас находятся на морской территории Украины, будут попадать под действие этих новых нормативно-правовых актов, и Украина попадает в такую вот вилку. С одной стороны, она должна пресечь эту деятельность российских, ну, условно говоря, бурильщиков, которые добывают нефть. Иначе не выполняется закон. А если попробовать пресечь, вполне возможно перестрелки в море. Не создает ли Украина себе такими законодательными актами ненужный шпагат?
Ну, вопрос довольно сложный, но мы должны понимать, что в принципе, даже и без этих самых вышек, я более чем уверен, что если эта законодательная инициатива вступит в действие, то первая реакция России будет какая-то провокация на эту тему. То есть они сразу же попытаются прощупать, скажем так, действия возможной Украины в ответ на их действия, которые не будут соответствовать этому закону. Вот, но действия, они могут быть самые разнообразные, на самом деле, со стороны Украины. Они могут носить как, скажем так, силовой характер, так и юридический характер. И насколько я понимаю, никто на самом деле у нас не ставит вопрос о каких-то силовых действиях, а скорее о каких-то юридических действиях, которые, ну, вполне могут быть. И я более чем уверен, что они будут проводиться. Но опять-таки мы должны понимать, что в ситуации отношения с Россией вот этот вот подход, что ее лучше не провоцировать, он на самом деле слабо работает, потому что единственная провокация России – это демонстрация собственной слабости. Вот, то есть если ты показываешь слабость, то ты как бы ее априори провоцируешь, а уж найти повод для вмешательства она всегда найдет, скажем так, начиная от защиты русскоязычных граждан и заканчивая, ну, я не знаю, какими-то там идеологическими или даже религиозными обоснованиями. То есть на самом деле мы должны понимать, что тактика не провоцировать Россию, она никогда на самом деле не работала, и тут просто нужно быть, естественно, осторожными, вот, но с другой стороны и понимать и этот факт.
Вот к вопросу о слабости и силе. До эфира я звонил заместителю директора Института мировой политики Николаю Белецкову, и вот он мне поставил риторический вопрос. Вот Украина может провозгласить дополнительные там 12 миль контроля в море. Хватит ли у нее сил для того, чтобы этот контроль эффективно осуществлять? И вот я этот вопрос переадресую вам. Есть ли у Украины достаточно сил для того, чтобы контролировать море так, чтобы не стыдно было, чтобы этот закон не остался просто бумагой?
Ну, на самом деле, есть большие сомнения в том, что Украина может контролировать и те, скажем так, территориальные воды, суверенитет, над которыми, в принципе, является общепризнанным в отношении Украины. Ну, на то есть как объективные, так и субъективные факторы.
Вот, то есть, ну, конечно, эта проблема, она есть, этого никто отрицать не будет. Вот, тем более, когда речь идет о возможных соприкосновениях с Россией, которая, ну, как ни крути, на данный момент все-таки имеет намного более серьезное присутствие и на Черном, и на Азовском море. Вот. Но опять-таки, насколько я понимаю, на данный момент речь все-таки идет о определенном утверждении юридических принципов. Вот. Ну а борьба с контрабандой, она в любом случае должна быть независимо от того, скажем так, какой юридический статус будет тех или иных территориальных вод или вод, которые прилегают к территориальным. То есть, ну, я думаю, что это просто, ну, скажем так, возможности для осуществления действий определенных для Украины, не выходя при этом за рамки собственной правовой базы. Вот я это рассматриваю в первую очередь так.
Ну и последний вопрос, без которого нельзя обойтись. Все эксперты, с которыми я сегодня общался, в один голос утверждают, что это закон важный и необходимый, и в первую очередь для самой Украины, ну и потом и для Международного трибунала. Но при этом, почему этот закон появился вот только сейчас? Почему он не появился в 91-м, в 92-м году или хотя бы в 2014-м? Потому что морем-то Украина владеет явно же ж не со вчерашнего дня. Руки не доходили, не было государственной позиции или что-нибудь еще?
Ну, знаете, у нас длительный час, длительное время существовала официальная доктрина, смысл которой заключался в том, что не нужно провоцировать Россию. То есть вот мы помним ситуацию с так называемым разделом Черноморского флота, помним вот эти вот все истории с якобы совместным владением Азовским морем. То есть, ну, это все было очевидно не в интересах Украины, но поскольку Украина не ощущала за собой какой-либо возможности продавливать свою позицию, имела довольно слабые переговорные позиции, ну и объективно опасалась действий со стороны России ответных, то этим объясняется такая довольно беззубая позиция Украины длительное время. Вот. Не могу сказать, что сейчас у нас в этом плане все хорошо, но я думаю, что просто приходит понимание, что в целом действия России, их не можно спровоцировать каким-то образом. Да? То есть вот мы, если даже мы будем демонстрировать максимальное миролюбие, Россия все равно может прийти и сказать, что это мое, я хочу этим владеть, и, скажем так, на основании того, что когда-то кто-то каким-то образом этим владел. То есть я думаю, что это просто подобное решение, это просто демонстрация того, что все приходят к пониманию такой простой истины, что тактика не провоцировать, скажем так, не провоцировать Россию, не провоцировать Путина, но на самом деле не является эффективным средством противодействия каким-либо угрозам. Вот, и поэтому нужно как бы перестраивать свои подходы и перестраивать свое отношение к подобным проблемам. То есть я лично вижу ответ на этот вопрос именно подобный.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Петр Лещук, политолог, а с нами на связи Олег Саакян, председатель платформы «Единый координационный центр». Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Украина принимает пока еще в первом чтении закон о том, что контроль на море будет продлен еще на 12 морских миль, и пока это еще только законопроект. Он еще там не проголосован во второй раз и не подписан президентом. Но уже в эфире радио «Спутник» украинский же политик Владимир Олейник высказал мнение, что этот закон направлен исключительно против России. И вот в связи с этим должен и вам поставить такой же вопрос. Действительно ли, говоря о том, что Украина должна внимательнее следить и пресекать контрабанду и правонарушения в дополнительных 12 милях, Украина имеет только в виду Россию? Или, может быть, есть какие-нибудь еще и другие государства, посягающие на украинское море?
Слава богу, таких других государств нет. Поэтому в одном тут прав экс-украинский политик Олейник, что действительно эти действия вызваны как реакция на российскую оккупацию. То есть, в принципе, действительно, тут греха таить нечего. А Украина только сейчас во многих вещах, к сожалению, а не раньше, приходит к правовым и к правильным последовательным инструментам реагирования. И во многом недопущение подобных провокаций в будущем.
Некоторые российские эксперты, например, юрист Кирилл Маслов, его цитирует портал РБК, предполагает вот что. Такое право, предоставленное статьей 24 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоны, предусмотрено для прибрежного государства, однако к его реализации следует относиться критически, так как данная возможность связывается с превенцией нарушений таможенных, фискальных, миграционных и других правил, что де-факто может образовывать и признаки избыточного контроля и ограничения свободы судоходства в открытом море. Представляется, что данное право должно использоваться только для реализации выявленных правонарушений. А профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин говорит так об этой новой зоне. На эту территорию распространяется исключительно юрисдикция государства на регулирование экономической, научно-исследовательской природоохранной деятельности. Иностранные суда могут задерживаться на основании нарушений в одной из этих областей, если веские основания будут предполагать, что они были. Хотя нужно признать, что у прибрежного государства есть достаточно широкий спектр возможностей в этом плане. Даже простой сброс отходов жизнедеятельности в море может рассматриваться как нарушение экологических норм. Соответственно, судно может быть подвергнуто административным мерам со стороны Украины. Конец цитаты. То есть два российских эксперта предполагают, что они сознают, да, и признают, что у Украины есть такое право, но оба завуалированно опасаются, что Украина будет злоупотреблять и перехватывать российские суда. Вот вопрос к вам. Может Украина вести себя агрессивно на море в дополнительной 12-мильной зоне? Или это все-таки больше такие опасения дуют, значит, обожглись на молоке и дуют на воду?
Я думаю, что такая позиция российских экспертов обусловлена во многом информационным политическим контекстом, присутствующим в России. А все-таки, если взять военное доминирование на море Российской Федерации, то это ключевой фактор, который во многом ограничивает Украину в множестве действий, которые и так Украина имела бы право совершать. И мне кажется, что здесь, скорее всего, речь идет о символическом шаге со стороны Украины, символодипломатическом. С другой стороны, созданием юридического обоснования на случай, если Украине придется действительно реагировать жестко в акватории Азовского и Черного морей. Уж точно на сегодняшний день, исходя из расстановки военных сил в обоих морях, конечно же, Украина не заинтересована в агрессивных или провокационных действиях, ну просто в силу того, что это может лишь усугубить наше положение в этих двух акваториях. Но создавать правовую базу под то, что если вдруг придется реагировать на агрессивные действия Российской Федерации, чтобы уже была правовая база, конечно же, здесь украинский законодатель скорее действует превентивно.
А может быть, что теперь Россия, воспользовавшись, ну, даже не столько там прецедентом или примером, но, может быть, там на будущее тоже решит расширить свою экономическую зону в море, которая благодаря аннексии Крыма существенно выросла, тоже примет такой закон и начнет перехватывать украинские суда уже не в Азовском море, где территориальные воды соприкасаются, а на северо-запад. Да, поди при Черноморье, там, где Каркиницкий залив, вот между Тарханкутским полуостровом и Херсонщиной, там, где эти зоны теперь по новому законодательству будут соприкасаться. Или россияне, если бы хотели, и так бы перехватывали, и новый закон им не нужен?
Вот это как раз разница Украины и России. Все-таки в Украине для того, чтобы какие-то такие действия совершать, нужен закон, иначе оппозиция не утратит возможности воспользоваться этим в борьбе с провластными силами. А в Российской Федерации, если есть на что-то политическая воля, то это делается, а бумажку можно и задним числом подложить, и то не всегда обязательно. Я напомню, что те же газодобывающие вышки, которые находятся как раз в том районе, который вы очертили, так называемые вышки Бойко в Украине, когда их окрестили, они, например, захвачены Российской Федерацией абсолютно вне даже акватории прибрежных вод Крыма. Эта территория уже нейтральная, и эти вышки, тем не менее, находятся под контролем российских снайперов и российских военных. Сколько провокаций там было с украинскими сторожевыми кораблями, даже на пальцах двух рук не сосчитать. Тем не менее, Россия это делает. Хотя в данном случае даже прикрыться как бы считанием Крыма своим в данном случае невозможно. Но, тем не менее, это их не остановит.
Ну и последний к вам вопрос. Может ли теоретически там помощь западных государств, мы уже знаем, что там сторожевые катера потихоньку передаются из Соединенных Штатов, и может быть там и из Швеции что-нибудь перепадет. Может ли Украина при каких-нибудь обстоятельствах с помощью таких вот передач ну, если не превзойти Россию, то, по крайней мере, обеспечить некоторый паритет? Или на сегодняшний день без возвращения Севастополя паритет на море с Россией невозможно будет удержать?
Ну, конечно, это будет очень сложно достигнуть, и Российская Федерация, конечно же, тоже не будет расслабляться и будет усиливать свое военное присутствие. Поэтому, конечно, скорее всего, достигнуть полного паритета будет невозможно. Сейчас в Украине скорее идет речь об оснащении украинского флота в достаточной мере для того, чтобы они могли остановить нападение противника, превосходящего огневой мощью, то есть Российской Федерации. Соответственно, должны быть достаточные силы для того, чтобы нападение было невыгодным для противника и катастрофичным. Но для наступательных действий, конечно, в ближайшее время превосходство Украины видится достаточно призрачным.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Саакян, председатель платформы «Единый координационный центр». Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалий, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, в Фейсбуке, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а самое крымское в мире радио после короткой паузы вновь вернется в эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», 105.9 FM, это «Крымский вечер». Сергей Громенко, Катерина Некречья у микрофонов. И напомним вам, что можете слушать нас круглосуточно. Если 105.9 FM для вас в Крыму недоступны, то вы можете сделать это на сайте «Крым Реалии». Там есть постоянная круглосуточная трансляция нашего эфира. Если вы живете не в Крыму, но вас очень беспокоит то, что происходит в Крыму, то, пожалуйста, присоединяйтесь к этой прослушиванию также. Но на самом деле, если вас даже Крым не интересует, вы тоже можете слушать радио «Крым Реалии», потому
вы
что...
Вы должны слушать «Крым Реалии», все должны слушать «Крым Реалии».
Там очень много информации, очень много разных, разнообразных проектов «Радио Свобода», «Голоса Америки», о том, что происходит в Украине, России, в Азии, в США. Все это есть в нашем эфире и доступно вам в том числе. Номер телефона для наших слушателей 8 800 10 06 926. Вы можете звонить по этому номеру из Крыма, из соседней России бесплатно. 044 490 31 18 для жителей материковой части Украины. Ну и вы можете писать нам вообще из любой точки мира под нашими стримами в Фейсбуке и на Ютьюбе. Я слежу внимательно за комментариями.
Ну,
а Сергей пока читает нам что?
Новости завтрашнего дня.
Давай, мы ждем.
Итак, в Симферополе возможно подорожание проезда в маршруток. Конечно, надо понимать, что возможно означает точно подорожание только в будущем. В российской администрации Симферополя подвели итоги мониторинга работы общественного транспорта в городе. Среди прочих был поднят и вопрос стоимости проезда в автобусах на муниципальных маршрутах, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. Как заявил еще, напомню, до своей отставки российский глава администрации Симферополя Игорь Лукашев, тариф должен быть в первую очередь экономически обоснованным, включать все расходы. Ни муниципальное, ни частное предприятие не может работать себе в убыток. Эту ситуацию понимают и граждане. Инициатива по повышению платы за проезд есть. Вместе с тем, принятие такого решения в компетенции республиканской власти. Конец цитаты. Напомним нашим слушателям, что Игорь Лукашев отставлен от исполнения своих обязанностей Сергеем Аксеновым, и подорожает ли проезд в маршрутках, станет ясно уже при новом руководителе города.
Да, ну и напомню также, что новость про отставку Игоря Лукашева, вот она во время эфира буквально таки случилась. За несколько минут до эфира об этом узнал мир, что глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по требованию председателя российского правительства Крыма Сергея Аксенова. Мы напомним, что в последние недели Сергеем Аксеновым были названы административным террором для руководителей Симферополя, ну и были разные мнения на этот счет, останется ли Лукашев руководить городом дальше, это просто такая публичная порка, и она закончится ничем, но вот все-таки мнение тех экспертов или жителей крымской столицы о том, что все-таки этот террор приведет к отставке, оно оправдалось. Ну и еще новости от завтрашнего дня. В Крыму отвергли возможность передачи Феодосийской галереи Айвазовского в ведение России. Как сообщил председатель председателя подконтрольной Кремлю Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, в его адрес поступило письмо от Министерства культуры соседней России Владислава Кананова. В нем сообщается, что по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, это Минкульт России совместно с Минэкономразвития, Минфином и Советов министра Крыма, прорабатывает вопросы передачи галереи Айвазовского в федеральную собственность и создания на ее базе филиала Государственной Третьяковской галереи. На заседании Совета Общественной палаты выступила и российский министр культуры Крыма Арина Новосельская. Она отметила... Арина Новосельская. Она отметила, что министерство против передачи галереи в федеральное ведение. Ну, по словам Новосельской, на сегодняшний день принято, но еще не оформлено документально, решение о передаче галереи Айвазовского в собственность Республики Крым. При этом на данный момент разрабатывается алгоритм предоставления учреждению субсидий из федерального бюджета. И министр также заверила, что республиканские власти берут на себя обязательства по увеличению зарплат сотрудников картинной галереи, которые в последние годы были существенно урезаны. На самом деле этот вопрос остро также стоит для Крыма. Вопрос чего? Вопрос того, что вот, собственно, из музеев крымских. Да. Кто ведет учет того, что вывезено в Россию
соседнюю. Ведет российский Минкульт.
Ну, очевидно, это не публичная информация, да, то есть публично на 100% нет ни у кого уверенности или информации в том, что крымские такие исторические ценности, ценности культурные, они остаются непосредственно на полуострове. Что произошло за эти 4.5 года на самом деле?
Мы пока не знаем, но ситуация с Бахчисарайским дворцом настраивает нас на пессимистический лад. Напомню только нашим слушателям, что Иван Айвазовский завещал свою галерею городу Феодосии, а вовсе не губернским властям Крыма, и уж тем более не центральной власти. Так что...
И уж тем более не власти страны, которая незаконно аннексировала эту территорию.
Так что я думаю, что дух великого феодосийца был бы категорически против. Идем дальше. 300 керченских студентов отдохнут в Ялте и Евпатории. В воскресенье 11 ноября 350 студентов Керченского политехнического колледжа отправятся на отдых в Международный детский центр «Артек» и санаторий «Мечта» в Евпатории. Об этом в эфире радио «Спутник Крыму» сообщила российский министр образования Крыма Наталья Гончарова. Она добавила, что в Международном детском центре «Артек» уже 2 недели отдыхает 21 керченский учащийся. Кроме того, по ее словам, свою помощь в восстановлении обучения студентов колледжа предложили несколько субъектов соседней России, в том числе Петербург, Новгород и Свердловская область. Их предложения в Крыму обещали воспользоваться в ближайшее время.
Так, дальше, что же еще? Это наша рубрика таких новостей завтрашнего дня. Мы пытаемся понять, каким будет завтра, вот, да, и что, собственно, случится. И для этого мы берем новости, которые могут нам как-то предвещать какую-то беду или какие-то, может быть, позитивные изменения, или вообще, что же будет дальше. Ну вот, важно, без этой новости, каким было бы завтра? Никаким, серым, скудным, скучным,
унылым.
Вообще никаким, унылым. Ну, потому что, внимание, там тардам фанфары, российский губернатор Севастополя пообещал что?
Пообещал спеть.
Дмитрий Овсянников пообещал в ближайшее время исполнить гимн Крыма. Так он отреагировал на просьбу журналиста по итогам подписания соглашения о сотрудничестве, о чем мы уже говорили, между Республикой Крым, как это называют сегодня российские власти в Крыму, и Севастополем. Сказал он, постараюсь в ближайшее время. Российский глава Крыма Сергей Аксенов предложил сделать это во время подписания соглашения об административной границе с Севастополем. Вот будем по границам подписывать и прорепетировать, отметил Аксенов. Также важно отметить, что сам Сергей Валерьевич неоднократно исполнял песню «Легендарный Севастополь». Это гимн города. Ну,
мы
вот,
поставим
Сережа...
себе заставку на радио «Крым. Реалии исполнения Овсянникова».
Ждем. А почему, интересно, тянут они? Учат слова, наверное. Ну, какие еще могут быть причины? Или будет заниматься с репетитором в музыкальной школе?
Идем дальше. Теперь по другую сторону административной границы. В Херсоне из аэропорта запустят автобусы к Крыму. От аэропорта Херсона на административную границу с полуостровом будут ходить автобусы. Заседание конкурсного комитета, на котором были распределены международные маршруты, прошло в Херсонской облгосадминистрации. Об этом сообщают украинские СМИ. Были распределены маршруты от областного центра до курортных поселков области, а также 3 маршрута из аэропорта Херсона к пунктам пропуска Чангар и Каланчак. Но, с одной стороны, конечно, ездить в Крым станет проще. С другой стороны, казав слепые побачимо.
Ну, это да, это надо сначала увидеть, прочувствовать, а потом понять, да. Да,
надо один разок слетать и съездить, потому что я напомню нашим слушателям, опять же, что шли разговоры о том, что... о том, что будет прямой поезд до самой административной границы. И вот прямого поезда из Херсона.
Было такое предложение, но тут же вопрос, надо оценивать, сколько действительно людей этим пользуются, выпускать ли поезда или прочее. Тем не менее, понятно, я думаю, всем и каждому, кто хотя бы раз пересекал эту административную границу, вот я именно тот человек, который хотя бы раз это сделал за эти 4 года, это, конечно, вся вообще процедура абсолютно унизительная, абсолютно беспощадная, тем более уж для людей, которые перевозят что-то.
Или кого-то.
Перевозят какие-то вещи, которые переезжают, я не знаю, там едут внуков, родителей посещать. Все это, конечно, сложно, но помним, что эта административная граница начала свое существование после российской аннексии Крыма в 2014 году. И далее в нашем эфире самая важная рубрика для Юлии Дрозд, для наших коллег, которые ее делают, готовят. Они следят за вашими действиями, дорогие наши читатели, слушатели, зрители. Какие же материалы вошли сегодня в топ сайта Крым Реалии, мы сейчас узнаем. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Добрый-добрый крымский пятничный вечер. Очень рада присоединиться к эфиру, чтобы рассказать вам о самых популярных материалах на прекрасном крымском сайте Крым Реалии. Итак, на первом месте у нас материал под названием «Санкционный удар по IP3 Крым Реалии Дейли». Это рассылка самых главных новостей дня. Вы можете на нее подписаться, чтобы быть в курсе самых важных событий, мнений, может быть, и других материалов на сайте Крым Реалии. Так вот, под санкции США попали крымские компании санатории Айпетри, Дюльбер и Мисхор. А также российским военным запретили делиться информацией в соцсетях и интернете. А еще в октябре в порты Крыма зашли 20 судов-нарушителей. И, наконец, главные новости прошлого дня. Подписывайтесь на Крым Дейли и будете в курсе главных новостей.
Юлия, я на секундочку добавлю, что это действительно очень удобная штука. Ты просыпаешься утром. Конечно же, большинство, мне кажется, сразу что берет в руки? Телефон, например, увидит, что там.
Не
и чем заниматься
щетку, да.
Глупостями и бессмысленными спорами в комментариях, например, в социальных сетях, можно открыть почту, тебе туда уже пришла подборочка короткая главных новостей, и ты начинаешь свой новый день с информацией
с полной картиной прошлого дня. И знаешь просто, как жить. Так вот, на втором месте топа у нас тут целая история. «Конец алмазного короля». Материал об аресте родственников друга Путина и Трампа. Рассказывая, тут целый детектив. Дело в том, что в Израиле в понедельник были задержаны и арестованы на неделю 6 подозреваемых в контрабанде алмазов на сумму, внимания более 80 миллионов долларов. Уголовное дело о контрабанде, как выяснилось, уже год расследует израильская полиция и налоговые органы. А во вторник суд, города Ришон разрешил к публикации имена задержанных и арестованных. В числе их оказались Звулон Ливаев, сын израильского миллиардера советского происхождения, его брат Моша Ливаев, а также 3 сотрудника, принадлежащие ему фирмы. Так вот, этот самый Лев Ливаев, он выходец из Советского Союза, один из самых богатых, на самом деле, людей Израиля, владелец множества активов в России и по всему миру. Его имя, вот что самое интересное, его часто называют «алмазным королем», оно фигурировало и в нескольких публикациях о связях Дональда Трампа с Россией. Это вот одна из самых, наверное, горячих международных тем. А принадлежащая Ливаеву фирма фигурировала в деле Магнитского. Я считаю, публикация просто достойна чтения пятничным вечером, может быть, даже в субботу или воскресенье. Дальше. На третьем месте у нас «Кусочек счастья». Это фотогалерея «Счастливая гавань в Крыму. Как проходит осень в Черноморском». Этот поселок одно из древнейших мест Крыма. Его история начинается со старейшего греческого поселения «Колос Лимен», что в переводе означает «Счастливая гавань». Подтверждаю, шевелятся остатки знаний греческого языка в моей голове. Древний поселок был окружен каменным укреплением и имел городской вал. Вот корреспондент наш пошел туда, все это сфотографировал, чтобы вы, дорогие наши зрители, слушатели, читатели могли все это просматривать по нескольку раз, а не так вот, вот пошел, прогулялся и забыл все. На четвертом месте у нас радиоэфир о выплатах или не выплатах компенсации пострадавшим в Керченском трагедии. Там, напомню, 17 октября произошли взрыв и стрельба. В результате пострадали 21 человек погиб и 67 были ранены. Так вот, несколько семей рассказали крымским СМИ и нам в том числе, что их дети пострадали серьезно, они получили там в том числе осколковое ранение, но в список на выплаты они не попали. Компенсация обещанная, там 1 000 000 рублей обещали, 500 тысяч рублей. До сих пор, говорят люди, они не получили. Ну и завершает нашу подборку материалов обзор курортного сезона в Крыму. Вечная тема на самом деле. «Турист бедный, хозяин злой». Вот так называется материал. Просто вот российские чиновники говорят все время, что ну, огромное количество туристов едет в Крым. Говорят, там 6 миллионов цифра, рекорд. А вот украинские власти и эксперты все это опровергают. Так вот, журналисты телепроекта «Крым Реалии» побывали в туристических городах Крыма, встретились с местными жителями и бизнесменами, поговорили и выяснили, что же на самом деле происходило в Крыму этим летом. Вот таким был наш топ. Ну, «Крым Реалии» уходят на выходные, но остается с вами.
Уползают на выходные.
С вами радио остается, потому что в субботу можно будет послушать итоговую программу с Александром Янковским «Пармезан». Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Работает вообще постоянно, поэтому самые новости узнаете. Спасибо большое, Юлия Дрозд, Сергей Громенко, Катя Некречья. До встречи. Всего вам доброго.